«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро. 10 часов 8 минут московское время. Как всегда, по пятницам в нашей студии Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Привет, Ростислав. Ну, вчера праздновали День всех революций, всеобъемлющего достоинства и необъятной свободы. Вот, празднование по массовости произошло не очень большое, но по ожесточенности требований и заточенности идеологем, ну, достаточно понятное и прозрачное. Вот, однозначно я так понял, что все это затачивается, ну, на точку возможной встречи в нормандском формате, когда уже зрада Зеленского станет совершенно объективной, а она не может не стать таковой в этой ситуации. Ну вот тогда уже и будут выяснять, кто там кому патриот, а кто кому зрадник. Ну вот это мое впечатление, не знаю, какое твое, и, может быть, ты еще что-то там заметил, чего я не видел.
Ну, знаешь, во-первых, я думаю, что они бы все равно бы выясняли бы там, кто кого патриотичнее, независимо от того, была бы встреча в нормандском формате, не была бы, вернее, будет или не будет. Вот. И что там Зеленский на этой встрече будет делать или не делать. Значит, потому что борьба-то идет не за победу или предательство, а за то, кто будет такие остатки денег делить в свою пользу. Соответственно, никуда не денешься, а за власть приходится бороться. Договориться можно было раньше, когда было за чей счет договариваться. Меня во всем этом удовольствии, которое, впрочем, мало, кстати, по всем своим внешним признакам отличалось от предыдущих мероприятий подобного рода, меня, так в кавычках, порадовал опрос, который проводили украинские журналисты на улицах украинских городов. И выяснили, что там какой-то сногсшибательно большой процент, ну, там выше 60, очень доволен результатами Майдана. Значит, я понимаю, что, ну и сам бы мог бы даже рассказать о том, что при определенной цели опроса, да, тем более, когда он проводится не профессиональными интервьюерами, а журналистами, всегда можно получить нужный результат. Там и понимаю, что всегда можно сказать, что там люди боятся там, и так далее, значит, высказывать свое мнение. Но в любом случае, независимо от того, боятся они или не боятся они, значит, результат меня чем так-то порадовал? Значит, что он в корне отличается от результата первого Майдана. Там уже через полгода после того, как Ющенко стал президентом,
сильнейшее было разочарование.
В моде были значки «Я не стоял на Майдане». Да. Да? Значит, сейчас, ну вот прошло 6 лет, да, там, гражданской войны, разных прочих удовольствий. Я вот не помню, я сам лично не считал, но буквально вчера или позавчера прочел, что, по-моему, коммуналка там, на 1000 или 1500% подорожало, там, на какие-то 100% газ, еще что-то. Я, честно говоря, даже не предполагал, что мне так много. Я думал, в разы, а тут уже речь идет о нескольких порядках подорожания. Вот. Тем не менее, стандарт, шаблон, значит, утверждение, что зато мы прогнали Януковича, и зато мы выбрали европейский курс. И сейчас там, вступаем в НАТО и в ЕС. Ты запрашиваем, большинство, подавляющее большинство заявило, что Майдан стоял не зря, что, значит, есть отдельные недостатки, но в целом, значит, одержана крупная победа. И повторяю, с моей точки зрения, не очень важно, там это так сказать, результаты специально подогнаны, там, или просто люди боятся отвечать и так далее. После первого Майдана не смогли ни подогнать, ни испугать. То есть народ просто бегал по Киеву и разбирал охапками значки. Я не стоял на Майдане, значит, радостно рассказывал там, ну, первую годовщину, когда Ющенко пытался отпраздновать, показывали пальцем, говорили, смотрите, он, несколько сотен придурков вышли праздновать. А сейчас в любом случае такого нету. Там, я не знаю, люди затаили зло и молчат, или они не затаили, а действительно, как говорят, зомбированы пропагандой там, и так далее. Но тем не менее, вот, есть результат, который можно показать. Вот смотрите, народ все равно доволен и радостен. И в любом случае, независимо от причин, результат печальный, потому что он демонстрирует, что все-таки эта самая майданная власть смогла разложить и задавить общество. То есть если где-то там какое-то самостоятельное альтернативное мнение и теплится, да, то оно, по крайней мере, не высказывается вслух. Значит, и вот поэтому, собственно, и идет борьба. Да, между тем, там, кто предал идеалы Майдана, а кто соответствует идеалам Майдана. Ведь вот, то, что ты сказал, да, там, что вот Зеленский приедет, там, и они уже готовятся его обвинить. Но ведь Зеленский-то тоже не выступает с альтернативной программой.
Это ключевой вопрос.
Да?
Да.
То есть он же не говорит, вот нет, все, что вы сделали, это неправильно, а мы сейчас будем как-то выходить из этой ситуации, как-то отыгрывать назад или, значит, искать альтернативные пути развития. Нет, он говорит, мы сделаем то же самое, только лучше. Кстати, и Тимошенко, которая до того, как появился запредельный рейтинг Зеленского, значит, вроде как выигрывала у Порошенко выборы, ну, до декабря 2018 года, значит, она вроде бы как готова была стать президентом. И она ведь говорила, мы сделаем то же самое, только лучше. Петр Алексеевич плохо реализовывал программу Майдана, а мы это сделаем хорошо. В общем-то, то же самое говорит и Зеленский. Они работали плохо, там, они были коррупционерами, изменниками Родины, вообще нехорошими людьми. Значит, они предали идеалы Майдана, а мы сейчас, значит, их опять реализуем по полной программе. И эти результаты вот этого, кстати, уличного опроса, они вполне совпадают с данными профессиональных социологов, которые показывали нам, что вроде бы против войны в Донбассе выступает большая часть населения, но одновременно большая часть населения выступает и за фактическую победу. То есть, да, значит, воевать мы не хотим, но тем не менее Донбасс должен быть интегрирован в состав Украины, интегрирован на условиях Киева, а не на каких-то там условиях Минских соглашений, 60%. Значит, 60% тоже с лишним процентов, по данным тех же социологов, стабильно выступают за там, интеграцию в ЕС, чуть меньше в НАТО, но все равно больше 50%. Около 80% выступает, опять-таки, по данным тех же социологов, за то, что там, Россия враг. Да, там достаточно небольшой процент, там 17 или 18, значит, абсолютно непримиримых, значит, остальные там с определенными колебаниями, но тем не менее, таки подавляющее большинство – это враждебное государство. Кто-то считает, что можно помириться, кто-то считает, что нельзя помириться, там есть нюансы, но тем не менее. Аналогичные ответы идут по языковому вопросу. Тоже большинство, несмотря на то, что родной язык русский, значит, выступает за сохранение не просто государственного статуса украинского языка, а единственного государственного статуса. И за его искусственную поддержку, и за продолжение, по сути дела, украинизации. Значит, то есть вот эти вот данные, да, что Майдан стоял не зря, значит, несмотря на все, кстати, последствия, они, в общем-то, совпадают с данными профессиональных социологов, когда люди отвечают на, кстати, коренные вопросы, вот, на оценку вещей, событий, которые произошли и были реализованы после Майдана и в результате Майдана. И это, опять-таки, свидетельство глубокой деградации общества. Потому что если в стране все плохо, да, и становится все хуже, хуже и хуже, то на каком-то этапе даже наши европейские и американские друзья и партнеры пришли к выводу, причем пришли к выводу на уровне как элит, так и общества, значит, что надо что-то в консерватории менять. Значит, и вместо там, леволиберальной глобалистской идеологии, значит, стали постепенно приходить к власти правоконсервативные политики. Значит, да, там идет серьезная тяжелая борьба, мы даже не знаем, кто ее в результате выиграет, и обойдется ли там вообще все просто в рамках политического противостояния, не выплеснется ли этого что-то более серьезное. Но, тем не менее, борьба за вариант будущего развития идет. А здесь все больше и больше складывается ситуация, складывается впечатление, что общество сложило лапки и говорит, ну, помирать так помирать. То есть, либо оно просто там, боится или решило, что лучше работать конформистом в этих условиях, там, как там вверху придумают, пусть так и будет. Либо действительно приняла навязанную идеологию. Это уже не суть важно. Важно, что не видно силы, которая способна противостоять всему этому. А в любом варианте, да, в любом случае, в любой стране и в любое время что-то изменить можно было только в том случае, если внутри есть какая-то серьезная оппозиционная оппонирующая сила. То есть никогда ничего только одним внешним воздействием сделать было невозможно. Даже Соединенные Штаты холодную войну выиграли не просто так, а опираясь на вполне существенные и серьезные силы внутри Советского Союза. Это были там не только эти исчезающие малые группки диссидентов, которые выходили на площади по 3 человека, значит, и боролись с советской властью, но и достаточно большое количество, значит, вполне вроде бы лояльных граждан, которые, тем не менее, были там чем-то недовольны, что-то хотели поправить, значит, там, исходили из того, что вполне возможно, значит, конвергенция двух систем. Можно скрестить ужа с ежом, получить, значит, социокапитализм, в котором все будет еще лучше, чем при социализме, чем при капитализме там, и так далее. Это, ну вот и здесь точно так же. То есть если общество не в состоянии бороться самостоятельно за свое будущее, то оно умирает. То есть, у него другого варианта нету. И, опять-таки, это совпадает с тем, что мы видим с украинским обществом, что мы видим с Украиной вообще. То есть, когда люди просто разбегаются, да, когда страна теряет население миллионами.
Ну, так безвиз, он же для этого во многом был сделан, понимаешь?
Ну, ты понимаешь, дело в том, что даже те, у кого безвиза нету, они в такой ситуации тоже разбегаются. То есть, когда нету альтернативы, становится все хуже и хуже и хуже и хуже, а внутри своей страны можно только, сказать, радоваться и хвалить. Все равно бегут. Там уже дальше вопрос заключается в том, свое собственное государство, оно достаточно сильное, чтобы закрыть границы, построить стену и не позволить бежать, когда только единицы могут выскочить. Или государство разложилось, и можно, сказать, спокойно, как тараканы в рассыпную, да? Значит, ну, Европа-то набита беженцами далеко не с одной только Украины. Они там даже не представляют какую-то наиболее крупную группу. Там уже, слава богу, десяток, а то и полтора десятка лет активно происходит миграция, значит, из Африки, из Азии. Ну, только за последний год, за отчетный период, да, с 18 по 19, Значит, разница между живыми и мертвыми, то есть умершими и родившимися, да, в Европейском Союзе составила, по-моему, минус 200 или минус 300 тысяч человек. Ну, не очень большая, но одно отрицательное значение было. А в результате они показали прирост на 1,5 миллиона по всему ЕС. Но это значит, что порядка миллиона, 300 тысяч, нет, больше даже, там, около 1,5 миллионов, чуть больше, значит, это мигранты в Европейский Союз. Это, опять-таки, это мигранты в основном не с Украины. Украинцы сейчас составляют значительную их часть. В некоторых странах даже там 50 и более процентов. Но в целом по Европейскому Союзу...
Не на лидирующих позициях.
Значит, это там Азия, Африка. Это государства, которые в основном находятся в том же примерно состоянии, что и Украина. Когда 4-5 лет назад мы говорили, что это исчезнувшее государство вроде Сомали или Афганистана, люди, некоторые до сих пор говорят, как же оно исчезнувшее, вот же оно есть, да? Но на самом деле те же самые абсолютно происходят явления и события. А точно так же общество реагирует на ситуацию с исчезнувшим государством. Если здесь государство не в состоянии выполнять свои функции, причем все основные функции, оно не в состоянии обеспечить безопасность, оно не в состоянии, значит, обеспечить нормальное, адекватное развитие, оно не в состоянии обеспечить нормальную жизнь, ну, даже от поддержания коммуналки оно отказывается. Оно не в состоянии обеспечить работу. Народ начинает просто разбегаться. И вот эта вот реакция, да, все равно не зря, да. А в чем победа? А мы Януковича прогнали. Большое достоинство, конечно. А что теперь хотите? А хотим, чтобы было как при Януковиче.
Ну, а вот что это такое? Вот интересный феномен, потому что, да, я согласен с тобой в оценках, что, ну, как философы говорят, там, рефлексии нет от слова совсем, да, то есть осознание того, что с тобой происходило, или там со страной, а с тобой как коллективным, да, ничем, целым, вот осознание, что происходило с тобой как с коллективным целым, нет от слова совсем, вот, то есть абсолютно. И даже, ну, вот цифры, которые ты привел, согласен с тобой, пусть преувеличенные, там, пусть под страхом, но все равно, даже если их уменьшить 2 раза, они ведь все равно страшные. Ну и что это означает? Да, что там этот, например, ну, европейский соблазн, ты справедливо говоришь, кстати, это эксплуатирует Петя Порошенко, что вот у нас НАТО и Евросоюз остаются главными ценностями, наше светлое будущее связано только с этим. Получается, что он, не будучи президентом, ну, идеологическую власть во многом сохраняет.
Ну, видишь ли, ведь Порошенко же тоже не сразу к этому пришел. Он же приходил к власти фактически под теми же лозунгами,
что и Зеленский, да.
А потом обнаружил, что, ну, если не во всем обществе, то, по крайней мере, у той его части, которая власть обеспечивает и контролирует, востребованы совсем другие идеи и лозунги. Значит, быстро поменял риторику. В взглядах не буду говорить, я думаю, что их у него никогда отродясь и не было никаких. Вот подобная реакция общества, с моей точки зрения, означает, что как люди просто растеряны и не видят выхода. То есть для многих сама победа Майдана оказалась шоком. То есть никто не предполагал, что он там, не то, что может победить, да, что он может победить в такой именно форме. И поначалу, я так понимаю, все-таки значительная часть украинского общества считала, что это, ну, относительно ненадолго. Да? Вот, кстати, я, честно говоря, сам удивлен продолжительности этого периода. То есть задним числом я могу и понять, и объяснить, почему они все-таки уцелели и продержались там, целых 6 лет. Вот, хотя и в процессе умирания и вымирания. Но...
А что было главным в этом, как ты считаешь, вот сейчас, если
смотреть? С моей точки зрения, да, это в любом случае свидетельство неадекватности элит. Потому что народ сам собой не организовывается.
Нет, я спрашиваю, вот все-таки 6 лет продержались, да?
Вот я тебе говорю, что это свидетельство неадекватности элит. Ну, я, например, считал, да, что у того же Добкина, при всем моем скептическом отношении к его интеллектуальным возможностям, да, хватит ума хотя бы сложить 2 и 2 и понять, что там, с Януковичем, без Януковича, но если выступить... в качестве там, скажем, лидера сопротивления с опорой на Харьков, да, просто не признать государственный переворот, то он будет легитимной властью, а в Киеве будут сидеть мятежники. И опираться он будет на серьезный промышленный потенциал, и та же Россия никуда не делась бы, вынуждена была бы его поддерживать. Это, в общем-то, видно было по всем конфликтам, которые были до сих пор. Даже ельцинская Россия была вынуждена поддержать даже Приднестровье.
Но мы же с тобой знаем, да, что происходило параллельно. Коломойский через Кернеса порешал этот вопрос, и кто теперь Добкин? Никто.
Я понимаю. Значит, я еще раз повторяю, что каждый человек принимает решение самостоятельно. Так вот, я исходил из того, что хотя бы сложить 2 и 2, у него ума хватит. И у многих других тоже. Значит, сообразить, что они легитимные, а там нелегитимные.
Давай прервемся на новости.
Сейчас короткий перерыв, новости середины часа, сразу после которых вернемся и продолжим этот разговор. Ростислав Ищенко у нас в студии, 5533 Вести и плюс 7-900-376-363, средства связи.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Возвращаемся в программу. В Москве 10:34. Ростислав Ищенко у нас в студии.
Так, первое, что ты назвал, это адекватный или неадекватный способ самоопределения людей, которые там считали себя элитой, скажем так.
Ну, они не считались, они реально были элитой. То есть мы можем, кстати, говорить об их воровских наклонностях, об их убогом интеллекте и так далее. Но, тем не менее, они были на тот момент правящей элитой Украины. Они создали государство, в котором они были... они экономически и политически господствовали. Да? И с точки зрения их личных интересов в тот момент, да, значит, как раз и было занять жесткую позицию и не признать киевский переворот. Потому что к власти в Киеве приходили люди, которые хотели переделить в том числе и их собственность и власть в свою пользу. И я говорю, тут Добкин к слову пришелся, их таких Добкиных по всему Юго-Востоку было как собак нерезанных. Они реально опирались на большой потенциал, в том числе общественного недовольства, то есть они вполне могли организовывать сопротивление нелегитимному перевороту по всей Украине и даже координировать действия между собой. Но их бросали в помойки, им угрожали убийством, некоторых убивали, у них поджигали дома. Значит, они как зайчики ходили договариваться. Там того же Кернеса чуть не подстрелили, но тем не менее... они...
Почему подстрелили? Просто?
Ну, я имею в виду, чуть не совсем подстрелили. Да.
Да?
Да. Значит, вот, тем не менее, они продолжали договариваться, договариваться и договариваться. Вот, и свое собственное сопротивление, свою собственную поддержку, свою опору, да, они, мягко говоря, слили. Значит... народ, повторяю, сам по себе не организовался. Он может сам по себе прийти сжечь господский дом, там, помещика повесить, значит, разгромить контору банка, что-нибудь еще. Но организовать массовое сопротивление там, в ходе гражданской войны или сопротивление перевороту, или наоборот переворот, он сам не может. Значит, там в этом самом... в Голландии революцию... возглавили представители Оранской династии, да, то есть фактически местная феодальная верхушка. В Англии революцию возглавил парламент. Во Франции национальное собрание. Там, в России, в конце концов, временным правительством были недовольны все, уже через полгода его работы, если не раньше. Но, тем не менее, если бы не было большевиков, то Временное правительство существовало бы до сих пор. Значит, или, по крайней мере, какая-то следующая власть, которая бы учредила бы учредительное собрание. То есть всегда должна быть какая-то точка сборки. Вот благодаря фактически предательству элиты на Украине такой точки сборки нигде, по сути, не оказалось. В результате народ не получил лидеров. А России, которую там вполне резонно и разумно ожидали, оказалось некуда приходить. Потому что все легитимные власти, избранные народом, на всех уровнях признали переворот и сказали, да, все правильно, Янукович кровавый тиран, он убежал, потому что произошла народная революция, парламент принял соответствующие законы, мы все это признаем. Значит, если все власти на всех уровнях все это признали и сказали, что да, это революция, там, кого тогда это самое поддерживать?
Против кого бороться, да.
Да. То есть я там знаю, многие люди там говорят и бежат, так вот, нас там выходили там сотни тысяч. Ну, во-первых, там не сотни, а десятки, там, в лучшем случае. Значит, потому что это точно так же, как миллионы, выходившие на Майдан. Когда ты стоишь в толпе, тебе всегда кажется больше. Но это не важно. Нельзя же, ну, государство не может поддерживать какое-то атомизированное общественное движение. Вы почему туда? А вон там толпа стояла. На Болотной тоже толпа стояла, ну и что? Ну, сейчас в Гонконге толпа стоит. И в результате люди, да, которые реально хотели, да, и могли сопротивляться этому самому перевороту, они оказались без поддержки и без организационного начала. Повторяю, сам по себе народ ничего не делает. Он может организовать бунт, на 1-2-3 дня, на неделю, что, собственно, и происходило во многих городах. Но потом этот бунт все равно будет раздавлен организованной силой, даже если эта сила исчезающая мала, как была на первом этапе исчезающая мала сила Майдана. Все равно, получив государственную власть, получив признание в качестве государственной власти, ты очень быстро набираешь возможности и полномочия, просто потому что тебе начинают подчиняться государственные структуры, даже если это уже остатки государственных структур. Потому что больше им подчиняться некому. Они подчиняются власти, которая признана в данный момент легитимной в стране. Значит, ну вот, соответственно, людей, которые, повторяю, там, хотели и могли сопротивляться перевороту, постигло глубокое разочарование. Ни с кем никак невозможно. И внутри страны потом, да, оказалось, что нету ни одной силы политической внутри страны, которая бы реально бы пыталась бы как-то сопротивляться. Мы же говорили, опять-таки, что многие люди, которые выступали, да не многие, а практически большинство людей, которые выступало там с антифашистских позиций, поддержали Зеленского, хотя, в принципе, изначально было понятно, что это будет тоже издание Петра Алексеевича
II. Ну, вот смотри, было понятно. Это мы с тобой так обсуждали, у нас есть подтверждение, потому что мы так публично обсуждали. И на радио, и в телевизоре. Вот. Но есть другое. Я вот точно знаю, да? Но увлечение Зеленским было очень невероятно сильным. И мотив был невероятно сильный. Только не Порошенко.
Правильно.
Хуже не будет,
правильно,
уже говорили они. Хуже, чем при Порошенко, не будет.
Я же на тебя говорю, когда ты находишься в состоянии полного отчаяния и прострации,
да,
то любой последний свет в окошке, кстати, последняя надежда. Она утопающий хватается за соломинку. Ну, давайте, вот Зеленский, да? Он вроде бы непосредственно в путче не участвовал, на Майдане не стоял. Даже там весной 2014 года у него возникали какие-то там противоречия с этими самыми, с радикалами. Значит, ну вот давайте поддержим, смотрите, он же там правильные слова говорит, надо же закончить войну, надо там. Значит, Порошенко, он правильно ругает, правильно, мы же его тоже ненавидим, давайте поддержим.
Даже смелости набрался в ходе кампании, несколько раз по-русски что-то сказал, понимаешь?
Вот, то есть это результат Вот в начале безвыходного положения, которое потом переходит в отчаяние, потом люди просто замыкаются, начинается атомизация, кто-то начинает интегрироваться и вживаться, так же, как некоторые бывшие коммунисты стали в Германии потом вполне себе успешными фашистами. И, кстати, наоборот, потом, после поражения, некоторые бывшие нацистские руководители стали вполне успешными руководителями в той же ГДР. Значит, кто-то начинает вживаться, кто-то просто, кстати, уходит во внутреннюю оппозицию, значит, сидит дома и, кстати, тихонечко злобствует, да, там кто-то... Ну, это уже единица, да, идет там гранаты бросать, но их быстро по тюрьмам рассаживают. Вот. Ну, я говорю, начинается просто атомизация общества, то есть второй стороны нет. Вот есть одна, да, а второй нет. А когда второй стороны нету, то большая часть людей, ведь она настроена не радикально, да, это всегда есть там два фланга радикальных, за и против, да, а остальные где-то между ними. Значит, и, соответственно, если альтернативы нет, то постепенно народ начинает, кстати, принимать господствующую идеологию. Он даже начинает считать, что и по-другому-то невозможно. Вот. И вот, ты посмотри, кстати, любую дискуссию в социальных сетях, да, и там с Украины примерно так же сейчас, кстати, повторяли там, эти самые, кадры с Майдана, да, когда там брали интервью. И сейчас то же самое, то есть говорят, ну так, а зачем нам Россия, если у них как у нас, а мы хотим, чтобы было лучше? Если они даже не понимают, что совсем не как у них. И в 2014 году было не как у них, и в 2010 уже было не как у них. Да? И с каждым годом разрыв только увеличивается. Значит, но как человек, там, смотрит даже российское телевидение, да, говорят по-русски, да, значит, какие темы поднимают? Да те же самые, что и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Китае, там, борьба с коррупцией, значит, неадекватные решения государственных органов, там, какие-то там проблемы, там, преступления, какие-то нерешенные вопросы, вот так все как у нас, точно, значит. Только есть разница между... Значит,
но уже в 2007 году было сильно не так. Нет, я, кстати, вчера это обсуждал. Вот смотри же, интересно. Извини, что я тебя чуть-чуть прерву. Смотри, как интересно. На старте распада Союза, ну, там были в равном, скажем, условно в равном состоянии. Потом за 90-е годы состояние Украины и уровня жизни, и общества, и вообще всего было лучше, чем в Российской Федерации. Все 90-е годы. И на рубеже 90-х годов оно было лучше. А дальше два диаметрально противоположных тренда движения. То есть пройденный Россией путь с 99-го по 2019-й и пройденный Украиной, при том, что Украина была в лучшем состоянии в 99-м году, чем Россия в 99-м году.
Украина даже в 2004-м была еще в лучшем состоянии.
Даже согласен с тобой. Нет, но это же вопрос движения. Да? То есть, ну, к 4-му Россия компенсировала многое, но не полностью. Согласен даже с такой оценкой.
Да? Просто
на пороге оранжевой революции год... Украина была лучше, в лучшем состоянии, чем Россия.
Третий, четвертый год как раз Украина показывала самые высокие темпы роста.
Да, да.
Они были...
Даже не спорю,
согласен. Да, они были обусловлены там, мировой конъюнктурой там, и так далее. Но как раз тогда вот, первое правительство Януковича фиксировало там, рост в 1,5%, 13-14% да. по году, что, в общем-то, очень хорошо даже на общемировом фоне. Там. Я не говорю там, о европейском, где и 3-4% вообще. Хорошо. То есть на тот момент складывалось вообще впечатление там, такого процветающего государства. Значит, да, так вот, общество, да, общество, оно потеряло абсолютно ориентиры, и оно начало атомизироваться. То есть если у меня нет какой-то лидирующей силы, да, которая бы объединяла бы таких, как я, в масштабах страны, то мы начинаем объединяться в масштабах там, какой-то группы, там, квартиры, еще чего-то. А что мы можем с тобой сделать в масштабах группы? Ну, мы можем там, пойти в ресторан посидеть, там, значит, и 9 мая выпить за нашу победу. Можем пойти там куда-нибудь цветы возложить, да? Значит, можем периодически встречаться у тебя в гостях, у меня в гостях, на природе где-то, еще где-то, значит, и ругать власть. Ну, больше мы ничего не можем сделать, по большому счету. Вот если у нас там 10-15 человек, и мы не видим никакой перспективы реализации вот именно наших взглядов. Значит, соответственно, вот такие вот более-менее радикально настроенные люди, они либо ушли в апатию, значит, либо просто озлобились против всех, значит, а большая часть стала постепенно принимать господствующие идеологии, потому что другой нету, да, во-первых. Во-вторых, еще...
Вот это ключевой момент.
Да, и еще раз повторяю, им говорят, что вот, смотрите, значит, там по-русски говорят, по-русски. Значит, проблемы те же поднимают, те же проблемы. У них все как у нас, только еще хуже. Значит, они верят, что в России все как на Украине, только еще хуже. Значит, и даже те, кто бывает в России, да, из них там, не знаю, там половина или 70%, но многие верят, да, что в России все еще хуже. Там, как они говорят, ну, вы знаете, значит, там, Москва не вся Россия, да. Или езжайте за МКАД. А, за МКАДом уже тоже стало немножко лучше. Ну, хорошо так. А вот поедете за пределы Московской области. А учитывая, что больше они нигде не бывали...
Ну,
вот,
можно поехать.
Да.
Так, говорю, так что их на экскурсию возьмут?
Я говорю, больше учитывая, что больше они нигде не бывали, они, даже бывая в России, они считают, ну, все равно так же. А учитывая, что как минимум половина даже из тех, кто выезжает на заработки, выезжает в Польшу, а не в Россию. Значит, они искренне считают, что, я говорю, на Украине как минимум не хуже, а может быть даже и лучше. Значит, в результате население формируется, кстати, такой, может быть, апатичный, да, но тем не менее такой взгляд, что ну ладно, ну вот как-то живем, да, ну, значит, будем и дальше как-то жить в том же самом режиме. Значит, опять же, а дальше надо же чем-то себя утешать. Ну вот, значит, Майдан стоял не зря, потому что, по крайней мере, Януковича мы прогнали. А эти, конечно, тоже грабят. Но они как-то по-другому, нежнее, что ли. Человечнее грабят. И потом мы же можем выйти опять там покричать. Вот из-за Зеленского мы прогнали. Видите, Порошенко мы прогнали. Вот Януковича прогнали, Порошенко прогнали. Сейчас Зеленского прогоним.
Демократичные наши, да, демократичные.
Мы же, по крайней мере, как-нибудь, мы же свободные люди.
Проблема в том, что это может Порошенко прогнать Зеленского, понимаешь? И тогда, ну...
Ну, даже если не Порошенко, а, скажем, Коломойский или Ахметов, или Пинчук прогонят Зеленского, и на его место...
Сейчас там Юлия Владимировна...
И на его место назначит другого Зеленского.
Боевой раскрас приняла снова, косу восстановила,
она
говорит.
Я просто боюсь, что Юлию Владимировну в очередной раз используют и выбросят.
Да, не взлетит. Вот. Я тоже так считаю. Не ждите.
Но это ее проблемы, да? Ну, поменяют Зеленского, поменяют там следующего Зеленского, еще одного Зеленского.
Да, Вакарчук оживился.
Там, ради бога, система та же, то есть улучшения это все равно не будет.
Не, я считаю, что Вакарчук это реально. Это, ну, почти как Зеленский, поет лучше. Вот. И на сведомости клейма негде ставить. То есть, вот,
а понимаешь, Зеленский тем и лучше Вакарчука, да, то есть он почему оказался взлетевшим проектом, хотя, казалось бы, Вакарчука дольше раскручивали, как-то лишь он известнее, кстати, там поет. Вот. Он пел уже тогда, когда Зеленский еще и в КВН-то не участвовал.
На рояле не играл.
Да. Значит, он потому и не взлетел, что слишком сведомый. Надо же как объединять, надо же объединять
это надо
страну.
Как, подожди, это надо было как вот. С Януковичем, потому что вляпать страну в Евроассоциацию мог только лидер, представляющий Восток Украины.
Да, так вот, надо
западный лидер не мог этого
сделать.
Надо
объединять страну. А Зеленский смотрелся своим, в общем-то, для Юго-Востока, для центра, там Запад злобствовал потихоньку. Да. Вот, а остальные его нормально воспринимали. Значит, и следующего такого же подберут. Значит, ты обрати внимание, на Украине всегда президент выигрывает, опираясь на голоса Юго-Востока. Единственный президент, который выступал против Юго-Востока, был Ющенко, но он один раз был назначен и больше не переизбран.
Да.
Порошенко, когда избирался, он выходил с программой того же самого Зеленского, то есть апеллировал к Юго-Востоку, собирал голоса там в основном. Зеленский также, Кучма также, Янукович также, и даже Кравчук также, который боролся с представителем Западной Украины, именно опираясь на голоса Юго-Востока. Вот, поэтому ну, там ситуация очень печальная. То есть альтернативы нету. А то, что происходит, просто медленное умирание. То есть когда уже, с моей точки зрения, лучше бы быстрее. Потому что тогда меньше было бы жертвы разрушений. Ну, результат оказался таким. Довольно неожиданным, но от этого не менее неприятным. Причем, ну, да. причем в первую очередь неприятным именно для Украины, для ее общества и для ее народа. Потому что всем-то остальным, ну...
Там, ну, понятно да. уже, да. Всем остальным понятно, что там, да? А тем, ввиду отсутствия рефлексии, даже непонятно, что с ними. Вот в этом-то...
Так, даже когда тебе, ну, не очень удобно, да? Вот. Ну, там, вот у тебя сосед-алкоголик, да? Ну, он буянит, шумит, но он шумит у себя в квартире и буянит там же. Ты, в конце концов, вот дверь закрыл, и ладно, как-то переживешь. А тем, кто живет там с ним, совсем плохо.
Это был Ростислав Ищенко.
Спасибо большое.
Мы прощаемся с вами до понедельника, а я надеюсь с вами увидеться на канале «Россия-1» в программе «Кто против?» 14:45.
И хороших всем выходных.
Формула смысла.